«Ну, — опустил глаза Эгин, — теперь действительно все понятно». В тот момент он чувствовал себя безнадежно, непроходимо невежественным. К счастью, за дверью послышались голоса, среди которых выделялась чистая сопрано Лормы и гортанный говор Снаха. А уж нетерпеливый лай Логи Эгин не спутал бы ни с каким другим. «Здравствуйте, милостивые геозиры, геозир Авелир и господин Йен тоже». Лорма была вежливой девушкой.
«Почтение вам, о доблестные мужи!»
Сарго был все тем же, каким его успел узнать Эгин, напыщенным, рассеянным и мрачноватым. «Надеюсь, у вас достанет сил на то, чтобы развлечь нас разговором перед тем, как отправиться ко сну», — начал Авелир, подражая выспренному Сарго. «О да! Хотя, признаюсь, их, то есть сил, немного», — откликнулся Сарго. Учитель имел вид до крайности истоскавшегося гуляки. По контрасту с ним Лорма выглядела почти жизнерадостно. Румяные щеки, алые губы, которые она, припомнив наставление маменьки, старалась держать бантиком. «Можете звать меня Эгином», — вставил Эгин. Ему стало неловко, когда Лорма назвала его Геозиром Йеном. Он, Геозир Йен, ничего не смог сделать для заточенной в сером холме девушки, а вот Авелир смог.
«Угу.
Будем звать вас Эгином», — хором ответили Лорма и Сарго. «А меня умелым бобром», — отозвался из своего плохо освещенного угла Лакха с серьезнейшим выражением лица. Лорма и Сарго перепуганно закивали. Эгин не сдержался и прыснул со смеху. Лога, улучив момент, прошелся по щеке Эгина своим огромным розовым язычищем.
Чувствовалось, что обществу Эгина он рад больше, чем Сарго и Лорма вместе взятые.
«Эсмара бы, небось, и вообще с ног до головы облизал бы!» — вздохнул Эгин и потрепал пса за ухом.
«Лога теперь тоже вроде как сирота».
«Говорят, Геозир Сарго, вы любитель изящной словесности?» — спросил Авелир.
«О да, я любитель», — задрав глаза в небо, отвечал Сарго. «Правда, пока мы были в этой унизительной землянке, я, простите, не сочинил ни одной оды».
«Не страшно», — заверил его Авелир. «Значит, вы умеете играть на конюафаме?»
«Ну, разумеется», — оскорбился Сарго.
«А хорошо ли вы помните вашу прежнюю подругу Люспену?»
Ничуть не сконфузившись, Сарго отвечал:
«Помню. Но мою нынешнюю подругу, обворожительную Лорму, я помню лучше».
«Ах, вот оно как, новую подругу!» — встрепенулся Эгин, но, разумеется, смолчал. Не то чтобы он рассчитывал припасть к розовым щечкам погорелицы Лормы Гутулам, а так, скорее, из собственнического инстинкта самца. В отличие от Эгина, Авелир полностью проигнорировал последний пассаж Сарго и продолжил расспросы, пока ни Эгин, ни Лакха не догадывались, к чему клонит Аверанот.
«Сейчас мне интересно Люспена»,
— одернул Сарго Авелир, любезно улыбаясь Лорме. «Вы когда-нибудь слышали, как она играет на конюафаме?»
«О да, почитай каждый вечер. Но только играла она посредственно», — с видом знатока сообщил Сарго.
«Все какие-то убогие, примитивные песенки».
«Где уж ей было до серьезной музыки?»
«А что за примитивные песенки? Вы помните, какие?» — продолжал наседать Авелир.
«Да, ну там трень-трень-трень, комаров песчанье, светляков порханье, и еще вот эту, ну, перепелка птица, эх, спинка крапленая», — прогнусил поэтическим козлетоном Сарго.
«А вы можете наиграть эти песенки по памяти?»
«Нет ничего проще», — заверил Сарго Авелира. «А что, здесь есть конюафама?»
Тут же с надеждой спросил он, радуясь гипотетической возможности блеснуть своими талантами перед просвещенной публикой.
«Целой конюафамы нет. Сарго сник, или, как любил говаривать Лакха, скопустился».
Лорма разочарованно шморгнула носиком. Она давно мечтала послушать игру Сарго.
«Но есть одна струна», — отозвался Лакха из угла.
Гнор, в отличие от Эгина, уже давно догадался, к чему клонит Авелир.
«Как это мило с вашей стороны, Геозир, умелый бобер!» — взорвался признательностью Сарго И, просияв, он подскочил к Лакхе, заключил его в объятия и облобызал, как милого племянника. У высокомерного гнора волосы встали дыбом. «Право же не стоит благодарности!» — в полной растерянности пробормотал Лакха. Люспена играла у высохшего колодца, соединенного с лазами шардывкатранов, благодаря чему твари могли превосходно слышать ее. Но мы будем смелее, потому что у нас нет другого выхода.
«Мы будем играть в самом лазе», — пояснил Авелир. «Струна у нас одна, а это значит, что мы можем помыкать лишь одним шардывкатраном. Но, думаю, нам хватит и одного».
«С лихвой», — промолчал Эгин. Через проделанный при штурме Серого холма пролом в полу казармы Костеруких они по очереди протиснулись в лаз, где Сарго предстояло дать свой второй за эту ночь концерт. Первый концерт уже состоялся часом раньше, когда они натянули принесенную Лакхой из пиннарина струну на длинную палку. Сарго, окруженный всеобщим вниманием, исполнил весь репертуар Люспены, правда, сделал он это очень-очень тихо. Мало ли, может, слух у шардевкатранов обострился от пережитых ими в последнее время треволнений. Когда они оказались внутри, Эгин и Лакха оголили свои клинки, а Сарго взял на изготовку свою конеофаму, точнее, ее жалкое однострунное подобие. Авелир же, безоружный и очень бледный, уселся на землю позади всех. Он сверлил взглядом непроницаемую предвечную темень лаза. «Начинай!» Лакха двинул Сарго локтем в бок, и тот, набрав в легкие воздуха, начал.
«Комаров песчанье, светляков порханье, трем-трем-трем, комаров песчанье!»
Запел Сарго и забринчал на одинокой струне, из-под которой полилась примитивная мелодия. Про комаров в Варане пели повсюду. На ярмарках, в трактирах, на свадьбах. Песня была запоминающейся и не лишенной приятности. Авелир напряг слух и зрение так, что глаза его, казалось, стали светиться в темноте. Эгин и Лакха, стоящие по обе стороны от него, затаили дыхание.
«Как мы с милой, как мы с милой, во кленовом да во лесу, комаров песчанье, светляков порханье!»
Сарго гнусил очень старательно. Эгин поймал себя на том, что заслушался, и даже прозевал момент, когда в глубине тоннеля раздался рокот, который нельзя было спутать ни с чем. Похоже, шардевкатран заглотил наживку и теперь полз к ним, что было сил.
«Целовались, обнимались на лугу среди цветов, комаров песчанье, светляков порханье!»
Грохот стал невыносим. Стенки тоннеля вибрировали. Слов и треньканье кониафамы было уже не расслышать, но Саргоу продолжал надрываться. Авелир встрепенулся и, приблизившись к самому уху, Сарго заорал.
«Давай что-нибудь другое, он уже здесь!»
А шардывкатран и в самом деле был совсем рядом. Облачный клинок Эгина и двуручный меч Лакхи, меч Кальта Лазоходца, бесновались, переливаясь всеми оттенками малинового и зеленого. Из глубины туннеля подул ветер, пахнущий прогорклым маслом. Волосы Эгина развивались на этом ветру, а его губы шептали бессвязную чушь, общий смысл которой сводился приблизительно к следующему — во что бы то ни стало выжить, вернуться в Пиннарин и еще раз увидеть Овель. Но Сарго, казалось, все было нипочем. Он был одержим музыкой. Он деловито принял к сведению рекомендацию Авелира и, даже не скосив глаз туда, откуда ломился сквозь земную толщу шардевкатран, затянул другой мотив. В ту ночь он был единственным, в чьей душе не было ни страха, ни опасений.
«Ой, маманя, говорили, не развязывай бурдюк, девки ушлые вскружили бедную голову мою». На сей раз треньканье кониофамы подействовало на шардавкатрана, как показалось Эгину, успокаивающе, но ненадолго. Очень скоро грохот возобновился с новой силой, причем где-то в стороне от них.
«Он стал рыть тоннель на север», — заключил Авелир. «Следующую».
— скомандовал Лакха Сарго. Сарго согласно кивнул и вновь вцепился в струну, как будто в ней были сосредоточены судьбы мироздания. «Перепелка птица, эх, спинка крапленая, лапки задери, убиенная!» Грохот раздался совсем близко. Плотное серовато-бурое покрытие левой стены тоннеля, образованное застывшей шардевкатрановой слизью, пошло пузырями. Недра загудели и заныли. Взволнованный Авелир вскочил на ноги. «Он здесь! Начинай другую!» Но не успел Сарго сменить мотив, как одна из стен лаза пошла трещинами и лопнула, словно яичная скорлупа. Эгин, Сарго, Лакха и Авелир отскочили назад, насколько могли далеко. И правильно сделали. Ибо спустя какой-то миг жвалы захвата числом 6 показались в проломе, выискивая, кем бы поживиться. А от фиолетового свечения бугорков на коже шардевкатрана в тоннеле стало светло, как лунной ночью. «Сарго!» — прошипел Лакха. «Ну же!» Но Сарго, к счастью, был увлечен искусством и ничем, кроме искусства. Он припал на одно колено и вновь заиграл. В какой-то момент Эгину показалось, что Сарго сыграл что-то роковое, что-то вроде погребальной песни для всего отряда, и что шардевкатран воспринял услышанное как призыв подойти поближе и пожать руку Сарго всеми 6 жвалами-захватами разом. Однако интуиция Сарго была просто отменной, а может, осознание опасности сделало ее отменной. По крайней мере, очень скоро все вздохнули с облегчением. Вместо того, чтобы продолжать идти на сближение, шардевкатран ненадолго остановился, попятился назад, пробил потолок лаза и ринулся на поверхность земли. «Умный, зараза!» — шепотом заключил Лакха. «Интересно, что он будет делать дальше?» — дрожащим голосом спросил Эгин. Дождавшись, пока шардевкатран выберется наверх целиком, Лакха ринулся за ним. «Он ползет на север. Сарго, дальше!» — потребовал Лакха, высунувший голову в ночь. Так изучили нрав и повадки шардевкатрана, а также и язык, на котором следует говорить с ним, чтобы быть правильно понятым. Тот язык, на котором отлично изъяснялась Люспена, или точнее стражница аютской Геенеры по имени Куна Имгир. Правда, к концу урока все, кроме Сарго, который был готов бренчать на Каниафаме хоть до утра, чувствовали себя в конец обессиленными. «Ладно, играет бой. Нашему шардевкатрану пора спать», — сказал наконец Авелир.